Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 8 октября. Сегодня говорим вот о чем. Два дня подряд проект Deep State сообщает об успехах армии России вокруг Горняка и Кураховки. В ночь на 7 октября аналитики отметили полную оккупацию Красногоровки на запад от Донецка, а также о продвижении в Цукурино и возле Горняка. А уже сегодня Deep State заявил об оккупации агрессором Желанного Первого и о продвижении Максимилиановки. Судя по карте, вокруг Горняка и Кураховки образовался полукотел с диаметром около 6 километров. Такая ситуация, исходя из подобных сценариев в прошлом, может привести к отходу сил группировки обороны из этих двух городов. Это, в свою очередь, позволит агрессору вплотную подойти к Курахово, последнему крупному городу на юге Донбасса, который остается под контролем Украины. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 172 боестолкновениях по всему фронту. И Кураховский участок снова стал самым горячим. Там было 37 атак. Сегодня в студии, через несколько минут, в частности, будем говорить о том, могут ли ВСУ отстоять Кураховку и Горняк или штурм Курахова западнее них на начнется уже этой осенью. Почему украинская армия практически ни разу за этот год не срезала вклинение в ее оборону? И может ли Россия начать штурмы на запорожское направление этой осенью? И зачем? А в таком сценарии развития событий заявляли уже украинские военные спикеры. С нами сегодня будут главный сержант роты ударных беспилотников Егор Фирсов, журналист, военный корреспондент и общественный деятель Роман Бачкала и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Дарья Куриная. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram. Их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Генерально последние несколько дней переместились на его юго-восточный фланг, под Ступочки. Идут бои в центре Торецка, Дилеевки и Нелиповки. Нет сообщения о штурме в районе Торецка и на юг от Бахмута. Западный край Донецка. На Покровском участке 26 атак за сутки. Больше половины из них в Лисовке и Селидово. Кроме них, возле Новоторецкого, Калиново, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. На Кураховском участке активность прошлые сутки возросла. Было 37 штурмов. Цукурино, Желанное Второе, Горняк, Новоселидовка, Гостро, Георгиевка, Екатериновка. Deep State фиксирует оккупацию Желанного Первого и продвижение Максимилиановки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Deep State, захвачена Стельмаховка. Точки российских атак за сутки – Кругляковка, Новоселовка, Глушковка, Синьковка и Лозовая. На Лиманском – Макеевка, Грековка, Невская, Новосадово, Торская и Серебрянский лес. На юге Донецкой области усилия агрессора по-прежнему направлены на Богоявленку к северу от Угледара.
Российские провоенные каналы показали, как выглядит захваченный Угледар сейчас. Уже не с дрона можно посмотреть, а непосредственно с земли, с улиц. Сами Z-военкоры никак не комментируют состояние захваченных Кремлем городов. Просто обычно пишут, вот как выглядит Угледар, либо Авдеевка, либо Новогродовка и так далее, без никакого вывода. Угледар, напомню, несколько месяцев разносили российскими планирующими авиабомбами. Размер этого городка 2 на 2 квартала, хотя он, как вы видите, достаточно высотный. 154-я механизированная бригада до недавнего времени отбивала атаки Российской Федерации на Покровском фронте, а сейчас работает в Харьковской области, на северной границе. Там, в отличие от Донбасса, идет окопная война. Российские войска забрасывают позиции Украины авиабомбами, реактивными системами залпового огня и минами. Украинские минометчики выслеживают любое движение агрессора и наносят удары по боекомплекту. Как это происходит, об этом в репортаже моего коллеги Сергея Горбатенко.
Зараз у броньованому автомобілі їдемо на мінометну позицію. От щойно по дорозі чули невеличкий бах, а потім завоняло порохом. Бійці кажуть, що це був скид з дрона, тобто російські військові нас вже побачили.
Скид був, скоріше всього, скид порохом завоняло зразу.
Тобто нас побачили і атакували, так?
Так.
Але з машиною нічого не сталося, нормально все?
Та вроді все нормально.
Що кажете, американська міцна броня, так?
Так.
На прохідна вона на 100%. А от захищена, ну, дай Бог.
По ній вже працювали російські війська, там, з скидами чи ще чимось?
Ну, сьогодні ж ми їхали, то був скид. Ну, бо воно зверху, воно вдарило о цьому. Я почув, що згори, а не знизу.
Здесь у нас больше идет в данном этапе такая война, как в истории говорили, окопная, перестреливаемся. Наша разведка засекла такое активное движение в районе лесополосы. Выпустили довольно точно, поразили полевой склад с БК. Ну, отработали на отлично. Стараемся.
На этом направлении больше работают скиды, кабы. Отрабатывают они по квадратам, градами. Вичислити вони так не можуть, вони просто беруть квадрати, квадрат за квадратом і отрабатують градами.
Авіація здесь по принципу кілометрів 50-40, він долітає до границі нашої, пускає КАБ, соответственно, розворачується, улітає. І КАБ уже летить по мирним населеним пунктам. У нас навіть вот в некоторых областях і непосредственно здесь даже комбайни урожай убирают с рэбами. Мы уже на комбайнах ставим рэбы, потому что они вообще ни перед чем не останавливаются, святого там ничего нет у них. Покровский район. Приняли бой, участвовали в обороне поселка Цукорино и Украинск. Расчеты наши отработали на отлично по перехватам орков. Узнавали, что они шли в отказ идти в наступление в этом направлении, потому как там работал миномет. Работали они на отлично. Несмотря на то, что это их не первый бой был.
И чуем по рации, что кажут, что пехоте займати свои рубежи. Они кажут, не, мы никуда не пойдем, там миномет зараз работает, и дуже хорошо работает. А они по рации кажут, пацаны, не переживайте, это наши доработали, чтобы вам было легче туда просунуться. Чуем, что все окей, пацаны пришли, заняли, мы свою работу выполнили.
Потом по распоряжению командования нас кинули на этот район, на усиление государственной границы в этой области.
Я думаю, що це просто геноцид українського народу. Вони нападають, щоб біжати наші території. Вони переважають боєприпасами, але в нас люди набагато розумніші, ніж вони. І ми їх беремо тактикою. Те, що ми більш досвідчені, більш краще працюємо, краще думаємо. Да, ми менше використовуємо боєприпасів, але ми точніше б'ємо і наші постріли більш цілесообразні.
Все, вогонь!
Ага, песня.
Бесит, когда приезжаешь домой в город, смотришь, там гульки, пляски. Мы, конечно, мы работаем, чтобы там гульки, пляски были. Но когда молодые парни начинают в соцсетях выбрасывать фотографии со спортзалов, там, с турников, со штанг, какие они, блин, спортсмены сильные, вот, с ринга, там, с октагона, становится неприятно. Приди здесь, покажи свою силу. Здесь у каждого моего бойца духа намного больше, чем у вот этих парней, накачанных в городе.
Надія вернутися додому, як і всіх остальних, щоб не просипатися від зріву, від шороху. Такого плану. Просто хочеться тепла, уюта і шоколадки.
День захисників і захисниць України. Ви якось його відчуваєте, це свято сьогодні?
Так, да, всіх побратимів і посестер хочу поздоровити з цим святом. Виходить так, дивіться, ніякого звичайний бойовий день, ніякого святкового настрою. Святковий настрій буде там, в цивільному житті. А тут ми знаходимося на бойових позиціях, і тут ми ждемо кожного смс від командира, давайте працювати, ми хитич туди і погнали.
По видеосвязи к нам присоединяется Егор Фирсов, главный сержант роты ударных БПЛА с Покровска направления. Егор, здравствуйте, рада вас видеть.
Бажаем міцного здоров'я всім.
Егор, сейчас украинская оборона на Покровском и Курахівському фронтах фронтах держится, как я понимаю, главным образом на Селидово и Горняке, остальные это села, и агрессор проходит достаточно быстро. Это можно видеть по карте Deep State. Фактически через день, пару дней берут новое село россияне. Вы у себя в Фейсбуке писали, что в любом случае потеря города идет во вред обороне, потому что возможностей для закрепления в городе больше значительно, чем за городом. Как вы пишете, за городом это посадка и нора. Но сейчас, так понимаю, защитники под Покровском в основном в таких реалиях, посадках и в норах.
Смотрите, защитники под Покровском в таких реалиях, но у нас большое преимущество, потому что все равно есть город. Покровск и Мирноград дает большое преимущество. Мы можем больше маневрировать, больше прятать техники, больше работать. Там, например, те, кто работают с БПЛА, разведывательными либо ударными, работая, прикрываясь городом. То есть в городе у тебя есть как минимум, а ничего себе, Терикон. У тебя есть возможности, грубо говоря, гаражи, ангары, заводы в Донецкой области, в Покровском, Мирнограде, например, их очень много. Вот. Работать оттуда, прятаться там – это огромное преимущество. То есть артиллерия, в принципе, там есть некоторые места, где тебе артиллерия, в общем-то, особо и не страшна. Бояться нужно авиационных ракет, ракет С-300, все остальное, стены вытерпят, скажем так. Вот. А я говорил о том, что и когда город, если, не дай бог, что-то происходит, и город вот пал, например, как с Авдеевкой это было, найди Авдеевка на высоте, очень выгодные рубежи есть, природные рубежи, в том числе есть железная дорога, под ней можно прятаться, есть заводы разных видов, там есть много подвалов. Вот. И когда такое преимущество утрачивается, вот получается Покровск. Получается то, что ты оказываешься в посадке, и за тобой посадка, а перед тобой враг, который находится в городе. Вот так вот.
Егор, сейчас, опять же, сошлюсь на Deep State, продвижение в сторону Покровска замедлилось. Это связано с тем, что там ослабло количество штурмов или выгодные позиции для обороны? Как вы это прокомментируете?
Вот буквально мы в своем штабе, условном нашего подразделения, буквально 15 минут назад это обсуждали. Но мы видим приблизительно по БПЛА, что у них пошел уклон и акцент удара вниз. Больше они сейчас делают акцент угледар и хотят достичь каких-то, скажем, успеха в Курахово. Uh-huh. И чуть-чуть снизился темп именно с Покровска. Uh-huh. Конечно, ребятам там, которые сейчас находятся, мы общаемся с ними. Во многом это бригады, где мы уже пересекались с ребятами. Вы тоже должны понимать, что мы же тоже везде друг с другом общаемся. Сказать, что непросто, это не сказать ничего. Очень-очень-очень сложно. Огневой вал там мощный, пехота прет постоянно. Ребятам действительно безумно тяжело. Вот что хочу, что могу сказать.
Вы как дронщики видите войска России на нале, в тылу противника, пехоту, технику. Вот какие там тенденции? Больше-меньше техники? Как Россия защищает свою технику? Меняется ли политика по отношению к пехоте?
Тенденция такая, что мы делаем вывод, конечно, что нельзя ни в коем случае своего противника никогда недооценивать. Они адаптировались к нашим дронам, у них системы, есть спектр-анализатор, который учитывает, где летит дрон, например, FPV, передает сигнал на часы, противник может понимать, например, там, если мы подлетаем за 300 метров, что вот как раз летит дрон. Это сигнал, что нужно выбегать из брони или машины, или где они находятся, и прятаться. А второй момент — система РЭП, системы противодействия дронам, то есть они пользуются всем, начиная просто банальными помповыми ружьями, дробовиками, которые пытаются сбить наши дроны, заканчивая своими системами РЭП. У нас, в общем-то, я служу и, собственно, командую достаточно продвинутым подразделением. Мы противодействуем их РЭБу, такими некими шахматами, пытаясь найти именно те частоты. Это не секрет. Вот многие там мне в комментариях часто пишут, зачем вы выдаете секреты. Ну, наверное, для слушателей это какая-то уникальная информация. В военном деле и противник, и мы все знаем, тут секретов никаких нет. Мы пытаемся найти те частоты, которые не берет их рэп, и пролетаем. Но, к сожалению, большинство не занимается таким, и их дроны давят вражеский рэп. Поэтому что мы замечаем? Замечаем то, что они достаточно технологичны. У техники сейчас особенно бронированной не так уж много. То есть танк — это такая себе редкость. Даже год назад танк был себе не редкостью. Через дрон можно было его легко найти. Ну, может, не легко, но достаточно там найти и увидеть. А вот с появлением FPV-дронов танки начинают прятаться и работают только, например, либо в плохую погоду, в ветреную погоду, преимущественно ночью, и сразу же отработали, и сразу же, условно говоря, сваливают. Плюс они обваривают танки очень хорошо вот этими сетками разного рода. Поэтому сейчас много времени уходит на технологические усовершенствования и противодействия. То есть мало просто иметь дрон. Нужно иметь технологический дрон, который намного сильнее технических характеристик других, скажем так, всяких приблуд, выражаясь на армейском языке, противника.
Егор, ну вы сказали, разделение, оно еще высокотехнологичное, но все равно сталкиваетесь с проблемами из-за российского рэба. Ну а насколько эффективный процент поражения техники вот уменьшился, да, из-за того, что россияне, ну, всюду лепят свой рэб у вас?
Очень по-разному. Смотрите, мне повезло в том, что я имел возможность как бы где-то подбирать команду в подразделение. Ребята такие, что если, хотел сказать, мат, выражаясь опять же армейским языком, если они провтыкали, назову это так, дрон, который упал, уже идет обсуждение, почему так. Это вот это натовский стандарт, After Action Review, считайте его таким. То есть, почему операция не удалась, почему дрон упал, что это, ветер, либо еще. Поэтому вот этот анализ позволяет уменьшить количество таких себе ошибок. А вот, ошибок и каких-то технологических неточностей. У кого он есть, этот анализ, и те командиры, которые уделяют этому анализу время, это где-то, ну, скажем так, высокий показатель. Я бы сказал, больше 50%, 60-80% может быть эффективность у дронов FPV. Если мы говорим об FPV, другие дроны я вам не скажу, потому что есть бомберы, немезисы, вампиры там, и так далее. Если это командир не уделяет этому никакого внимания, то показатели могут быть просто катастрофические. Поверьте, ну, есть подразделения, которые вот вылетают и просто не могут преодолеть вражеский рэп. Тут проблема даже где-то там не в ребятах конкретно, а вражеский рэп такой, и может технологически нащупать правильные решения, и птички падают.
Егор, последний вопрос. 12 октября, следующий Рамштайн. Вы уже опытный боец, ну и в технологичном подразделении работаете. Вот по вашему мнению, есть ли какое-то оружие, западная какая-то военная помощь, которая может помочь кардинально изменить ход войны? Ну вот мы ждали артиллерию, она пришла. Ну, пока это не стало каким-то таким решающим фактором, чтобы отбиться от агрессора. Вообще есть такой решающий фактор, как вы думаете?
Да, я считаю, что такой решающий фактор есть. Есть оружие, которое может изменить такой себе геймченджер, да, поменять ситуацию на поле боя. И имя этого оружия — это дроны. Вот как ни парадоксально это будет звучать, дроны. Кто будет в них лучшим в технологической точке зрения, у кого будет их больше, тот и сможет иметь стратегическое преимущество. Что нужно в Рамштайне? Нужно попросить стран-участниц, которые оказывают нам помощь, в том числе финансовую. Не факт, что это именно в Рамштайне надо делать. Может, другая площадка может быть. Выделить деньги нам, условный, назовем это, миллиард гривен, с возможностью того, чтобы сами бригады, то есть боевые подразделения, могли закупать себе конкретные виды, необходимые виды дронов. Вот конкретные технические характеристики, самая непосредственная бригада, которая сейчас на первой линии обороны, хоть пальцем в дрон и сказать, вот этот дрон, ну вот эти виды дронов нам нужно на завтра. Если влить в такую возможность бригад условный $1 миллиард и дать им возможность самостоятельно брать себе оружие, поверьте, ситуация на фронте изменится, ну, не то чтобы сиюминутно, но вот просто изменится она в первый месяц войны, и мы конкретно увидим результат.
Не деньги, а точнее не дроны, да, не оружие, а деньги непосредственно бригады, и пусть уже бригады сами выбирают те виды вооружения, которые им необходимы. Спасибо вам большое, Егор. Были очень рады вас видеть и слышать. Егор Фирсов с нами был, главный сержант роты ударных беспилотников, с побратимами подразделения Егора воюет на Покровском направлении. Присоединяется к нам журналист, военный корреспондент и общественный деятель Роман Бачкала. Роман, здравствуйте, очень рады вас видеть.
Да, добрый день, взаимно.
Роман, ну вот только что мы слышали от Егора Фирсова, что на Покровском направлении немножко угомонились россияне, горячо на Кураховском участке фронта. Очень тяжело, так вот сказал сейчас Егор, его побратимам на Кураховском направлении. Ну и видно и по отчетам Генштаба, что там горячо. 172 боестолкновения было в прошлые сутки, 37 атак только на Кураховском фронте. Ну и продвижение за последние вот сутки мы сейчас видим. Формируется такое полукольцо вокруг Горняка и Кураховки. Предыдущий опыт показывает, что из подобных полукотлов силы обороны со временем уходят. Ну, сейчас редкий случай, Роман, уверен, вы общаетесь с бойцами или там, или которые общаются с бойцами, с теми, которые там находятся. Что там сейчас происходит, почему вынуждены отступать, насколько критична ситуация, как вы думаете? Роман, не слышим вас.
К сожалению, да. Соотношение силы, оно категорически неравное. И поэтому в той ситуации, в которой оказываются наши силы обороны, они дают бой, доходят до какой-то вот критически разумной границы. И дальше, ну, все, что остается, у тебя два варианта. Или тебе просто, вот, извините, рубят в капусту, да, смалывают вот фарш, извините, или ты отступаешь и бережешь личный состав. Поэтому я бы здесь акцентировал внимание, что каждый вот клочок украинской земли, каждый населенный пункт, который даже если и происходит отступление на тактическом уровне, то только с боем. Никто без боя, ни один населенный пункт не отдает. И с котлами тоже никто не отходит. То есть они не допускаются. Обратите внимание, там и по поводу Угледара, и по другим критически важным точкам, о которых, возможно, мы сегодня будем говорить. Ведь везде все это происходит с боем. И самая главная цель – это сберечь личный состав. Потому что давайте не будем забывать, мы не можем воевать против России симметричными мерами, потому что банально их в разы больше. У них больше ресурсов, у них больше людей. Поэтому нам сколько угодно бы не помогали наши партнеры оружием, артиллерией, да, там и так далее, меньше, больше, но это ресурс быстро восполняем. Это вопрос логистики, политической воли и наличия этого ресурса. А люди, живая сила, это очень медленно восстанавливаемый ресурс. И поэтому, конечно, мы должны подходить к нему бережно. И, к сожалению, мы видим, что даже вот те 172 атаки, как вы сказали, и, к сожалению, это количество уже стало нормой. Да, там мы с вами говорили, я помню, там несколько месяцев назад у нас был эфир, и тогда нормой закрепилось 100 атак в день. И это казалось, вау, это что-то нереальное, казалось, 100 атак в день. А теперь мы говорим, это уже из usual, ну, 172 атаки. Но это действительно, к сожалению, уже норма. И здесь я бы прежде всего делал акцент на том, что даже такой сумасшедший темп, такая невероятная интенсивность, все-таки мы ее удерживаем. То есть мы даем бой и разумно в тех мерах для того, чтобы сберечь личный состав, перегруппировываемся, и действительно где-то меняется рисунок передовой линии, и, к сожалению, иногда где-то приходится и перепозиционироваться. К сожалению, да, действительно это происходит.
Роман, давайте посмотрим немножко масштабнее на карту боевых действий. Да, ну вот этот вот полукотел сейчас вокруг Кураховки и Горняка, если Россия его занимает, подходит она вплотную к Курахову, ну и оккупация Угледара недавняя, да, это с юга. Ну и если посмотреть, то Россия идет к Курахово и с севера, и с юга Курахово. Если посмотреть на карту, то это последний такой крупный относительно город на юге Донбасса. Может начаться бой за Курахово уже этой осенью, как вы считаете? Ну, с такими темпами, да, с таким количеством атак. Вы действительно вот не зря это отметили. Это колоссальная цифра, которая держится уже месяцами.
Ну вот давайте вот немножко, вы упомянули Угледар, вот давайте по поводу даже, чтобы вот мы понимали вообще соотношение. Вот в пиковом этапе этого противостояния за Угледар разница в силах была в 9 раз. То есть вот нам тогда противостояло 9 армейских бригад российских. Да, вот, и вот это противостояние в активной фазе, оно длилось 6 месяцев. То есть давайте не будем забывать, что да, отошли от Угледара, да, вот, но 6 месяцев удерживали в этом режиме. Да, вот вспомним, давайте, Средневековье. Помните, вот был такой всегда вопрос, почему держали крепости, не отступали? Потому что удержание крепости позволяло удерживать линию, не давало противнику заходить дальше, да, чтобы не оставлять в тылу силы противника. Так и здесь. Вот эти все Курахово, Угледары и так далее, все эти населенные пункты, за которые идет просто бой не на жизнь, а на смерть, это все крепости, которые позволяют удерживать линию и выигрывать время. И вот этот Угледар, он нам, по сути, подарил 6 месяцев. Мы понимали, что эти 6 месяцев не идут бои за другие территории, за другие города, что нет наступления на других линиях. И вот в момент, когда оттуда выходила 72-я бригада, да, конечно, много всего происходило, может быть, не только со знаком плюс, но и в минус. Но давайте так, в тот момент нам противостояло 6 бригад противника, а у нас тогда была одна 72-я, ну и там плюс 2 батальона. А у них 6 бригад, плюс полк спецназа, еще там батальон Росгвардии. Ну, то есть совершенно неравные силы. То есть, да, можно было бы оставаться дальше, смолоть просто всех, уничтожить. И потом были бы другие вопросы. А почему не сберегли людей? Поэтому нам просто нужно определиться, что нам важнее. Люди или территория? Должен быть разумный компромисс. Конечно же, люди, но, конечно же, изберечь территорию. Но такими силами и такими темпами, которыми действует противник, и, к сожалению, я должен отметить, что противник свои темпы не сбавляет, даже несмотря на то, что мы увеличиваем интенсивность нашей стороны. Даже если взять, там, допустим, соотношение артиллерийских снарядов, помните, когда оно вообще было колоссально не в нашу пользу, там 1:9. Угу. Да, там потом удалось выровнять 1:6, потом 1:4. То есть у нас прогресс очевиден. Да, там эти F-16 появились, там другая армейская авиация усилилась и так далее. Больше стало, да, там боеприпасов, сил применения прочих. Но тем не менее, Россия, мы видим, продолжает удерживать этот темп. И нам, конечно же, все сложнее этому темпу противостоять. Но должен отметить, что тем не менее нам это удается. Хуже, лучше, понятно, на тактическом уровне, на оперативно-тактическом очень много разного возникает, но это не фильм. И это не книга какая-то, вот знаете, где расписано все в идеальной модели. Это реальная война, которая у нас происходит здесь и сейчас. Поэтому я считаю, что если это все суммировать, ваш вопрос, то я считаю, что силы обороны украинские, они невероятным образом противостоят вот этой навале. Просто невероятным. Это подвиг вот каждый день на каждом участке фронта. Роман, без всякого пафоса это говорю.
Да, Роман, ну вот так выглядит из-за вот этого натиска бешеного, который продолжается несколько месяцев, что Россия нипочем не эти потери, ну более 1200 человек в сутки, там подсчитала британская Минобороны. В сентябре было у армии Российской Федерации, это новый рекорд по потерям. Ничего, да, продолжают наступать, держать вот этот вот темп. Даже говорят о том, что откроется новый участок фронта в Великой Новоселке. Об этом сообщили вот Министерство обороны Великобритании. Ну и спикер оперативно-тактической группировки «Таврия» Волошин тоже заявлял о том, что туда перебрасывается личный состав и техника армии Российской Федерации. Ни удары по артиллерийским складам, вот эти вот зрелищные и масштабные, которые мы видели. Ни удары по нефтехранилищам, совсем недавно по Феодосии был нанесен этот удар, но не ослабевает вот этот вот натиск. Вы какие-то маркеры видите, что Россия скоро выдохнется? Если нет, то в чем секрет, ну, вот такого натиска, как вы думаете?
Ну, вы сейчас описали как бы несимметричные меры, и более того, даже если бы мы сейчас еще в параллели нанесли какие-то очень прицельные, точечные удары по Крымскому мосту, да хоть даже по Кремлю, это никак бы особо не отразилось бы на линии соприкосновения, потому что это, ну, как бы вещи разных вообще порядков. Если мы говорим об их натиске и способны ли они удерживать этот темп вот в тактической перспективе, там, допустим, ближайших месяцев, уверен, что способны. И, конечно, тут нужно помнить о том, что впереди зима, и в зимний период наступательные действия кардинальным образом сокращаются в силу погодных условий. Россияне это, конечно же, противник это понимает. Поэтому сейчас, знаете, как в футболе, вот до конца матча там остается 15 минут, и вот надо там забить гол, и футболисты начинают бегать быстрее. Поэтому они понимают, что с одной стороны впереди зима, и мы уйдем в оборону еще больше, в более глухую. И они это понимают, что мы начнем садиться в оборону еще глубже. Вторая причина политическая. Да, там все активнее начинается международный переговорный процесс. Тут еще выборы в США не за горами. Они понимают, что вот им надо больше-больше набирать баллов. Там, глядишь, и какие-то переговоры могут начаться и так далее. Поэтому, что касается, вот вы поинтересовались по поводу запорожского направления. Конечно, возможно, там наступательные действия не могут развернуться уже этой осенью. Я этому абсолютно не удивлюсь, если это произойдет. У них стратегическая цель, ну, по крайней мере, как они ее декларируют, это контроль над Донецкой и Луганской областью в границах административных, да, кордонов этих регионов. Да. Поэтому, конечно, Запорожская область и та линия, которая вот примыкает к Донецкой области, конечно, их интересует. Более того, даже если нет у них, допустим, стратегических целей касательно там, оккупации всей Запорожской области, ну так или иначе им нужен элементарный какой-то обменный фонд по территориям, потому что мы там тоже начинаем уже заходить на их, скажем, признанные суверенные земли, плюс какие-то там переговорные позиции усиливать, да и растягивать элементарно нашу линию обороны, растягивать наши силы. Поэтому, конечно, они не будут пытаться навязывать расширение фронта, расширение именно активной линии фронта. И ну, по силам и средствам, которые мы видим, они там начинают группировать вот по направлению, которое вы назвали, то можно сделать вывод, что уже этой осенью мы увидим ну, еще более активные наступательные действия по этой линии фронта. Я этому абсолютно не удивлюсь и думаю, что, к сожалению, это может произойти. К этому нужно быть готовыми.
Одна бригада сдерживала несколько российских бригад в Угледаре, да и любая боевая бригада, спроси у нее, жалуется на дефицит бойцов. Роман, а где новобранцы? Звучали вот после принятия нового закона о мобилизации оптимистичные заявления, что, мол, за несколько месяцев набрали больше новобранцев, мобилизовали, чем за весь прошлый 2023 год. Но, как видим, особая ситуация с людьми на передке не меняется. В чем проблема? Еще мало времени прошло, нечем вооружать, не все мобилизованные новобранцы готовы к активным боевым действиям?
Ну, вы знаете, это тоже вот отчасти то, о чем мы уже сказали. Какая у нас вообще стратегия, как мы относимся к нашему личному составу? Вы же знаете, да, как вот на армейском языке военные называют бригаду, организм. Это действительно организм, это условно говоря, вот тело, руки, ноги, голова. То есть это не просто скопление людей, это не просто там 2000 людей, которых кто-то в военкомат пришел, кого-то там ТЦК где-то подобрало. Нет, ну это должен быть боеспособный организм, который нужно научить, провести так называемое слаживание и прочие процедуры. Если вы, наверное, я думаю, что вот в этом вопросе прозвучали так называемые бригады резерва, они действительно есть, в ход уже пошли 150-е бригады, мы видим, что они уже принимают участие в боевых действиях.
Это новосозданные, да, Роман? Давайте расскажем нашей аудитории, что 150-е бригады.
Давайте так, что такое новосозданное? Это 150-е, да? Вот есть там, вот мы говорили про Угледар, это 72-я бригада, да, там, и так далее. Есть у каждой бригады свой номер. Вот если мы говорим о новосозданных, то это 150-е и это 160-е. Так вот, 150-е, они у нас уже в бою. 160-е, они у нас уже укомплектованы, но они еще на обучение. Причем большая часть этих организмов, новосозданных 160-х, они сейчас на обучении за границей. И это прекрасно, что у нас есть такая возможность. Мы вкладываем боевой опыт, знания в эти организмы, и мы готовим их к бою. Именно ключевое слово «готовим». Они просто отправляем как мясо пушечное, как это делают русские. И они просто людей не считают, а мы считаем. Поэтому, может быть, есть такое, знаете, еще непропорциональное восприятие того, что «а где же они?». Вот я вам говорю, 150-е уже воюют, 160-е еще готовятся к этому процессу. Это одна часть ответа. Другая часть ответа, у нас банально людей не хватает. Я вот живу в городе Киев, где довольно часто бываю, когда не в командировках. Вот проезжаю в некоторые военкоматы, да, я не вижу там очередей. Не вижу. Вот я крайний раз видел там очереди, когда вот там по закону надо было успеть зарегистрироваться по резерву плюс. Все, очередей нет, людей не хватает. Действительно же их не хватает. Поэтому действительно есть вопросы по укомплектации. Но они не критические на данный момент. Поэтому еще раз говорю, если мы говорим о бригадах резерва, это 14 подразделений бригад, 150-е, 160-е, то они в стадии подготовки, а 150-е уже воюют. Поэтому я бы так вот, может быть, в этой части неоднозначно, я считаю, что все-таки не так все плохо. То есть эти бригады готовятся, и даже если мы говорим об оружии, понятно, что его не хватает, с БЧ вопросы и так далее, но они не критические. Если мы говорим об этих подразделениях, с некоторыми из, скажем, бойцов этих подразделений я действительно общаюсь, и то, что я слышу, что, и меня это радует, что их действительно готовят. Их не отправляют просто на убой, как, знаете, затычку в пробоину. Такого нет. Эти организмы действительно готовят. Тут еще есть, конечно, вопросы по поводу того, или мы должны делать акцент на укомплектование тех старых организмов, бригад, которые понесли колоссальные потери. А ведь там та же 72-ка, они уже там за время большой войны, там уже несколько ротаций произошло. То есть уже несколько составов поменялось. И действительно потери колоссальные. Вот я общался на днях с одним комбатом, своим товарищем. Вот у него там другая бригада попросила 40 бойцов. Так бывает, да, откомандировывают из одного подразделения в другое. Из этих 40 бойцов, знаете, сколько вернулось? Ни одного. Ни одного не вернулось. Все либо 200-е, либо 300-е. Это просто как маленький пример того, какие потери и как тяжело с личным составом. Но при этом, я еще раз говорю, ситуация не критическая. Вот эти бригады резерва, они готуются, украинские, да. Вот. И их количество, 14 штук, они позволят подлатать вот ту недостачу, которая сейчас возникла.
Спасибо большое вам, Роман. Роман Бачкала с нами был, журналист, военный корреспондент и общественный деятель. Было очень интересно с вами пообщаться. Ждем вас еще в наших эфирах. Дальше к нашему эфиру присоединяется моя коллега Даша Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Продолжим говорить об украинских ударах в глубокий тыл российской армии. Даша отслеживает все, что происходит на оккупированных территориях. Даша, давай подведем какие-то итоги. Что за месяц потеряла армия России из припрятанного, так сказать, Донецкой и Луганской областях? И чем ВСУ доставали вот эту всю технику?
Да, можно сказать, конечно, что сентябрь и начало октября были не такими результативными, как летние месяцы, если мы будем говорить о крупности поражения целей. Но, тем не менее, и на Донецком, и на Луганском направлении были свои успехи, обо всем по порядку. Наверное, начнем с того, что в Луганской области удалось... мы сейчас говорим о том, что у нас есть видеоподтверждение этих уничтожений. В Луганской области южнее Сватова удалось украинскому беспилотнику подорвать грузовик российских военных, который доставлял непосредственно боеприпасы на линию фронта, и в результате точного удара грузовик сдетонировал, боеприпасы до фронта не довез. Из более крупных побед на Луганском направлении украинские войска смогли беспилотником Fly-Eye достать зенитно-ракетный комплекс «Бук», что, в принципе, наиболее такая крупная цель, в принципе, на Луганском направлении за сентябрь, потому как этот зенитно-ракетный комплекс обеспечивает безопасность воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов, от самолетов, вертолетов, крылатых ракет. И, собственно говоря, уничтожение такого комплекса оголяет определенные участки российских военных, что делает их более доступными для ударов украинцев. Тех же беспилотников, либо крылатых ракет по складам, технике и живой силе противника. На Донецком направлении из крупного удалось бойцам бригады «Карадаг» поразить танк Т-72 южнее Селидова. Довольно-таки, можно сказать, хорошая цель, дорогостоящая, более 52 миллионов рублей стоит такой танк. и непосредственно как бы, ну, не массово, но тем не менее свой эффект это имело. На Донецком направлении, наверное, было очень много воздушных боев, были удачно уничтожены разведывательные беспилотники, такие как «Орлан» 10-й, впервые был уничтожен разведывательный дрон «Мерлин». Что, и, в принципе, если мы будем смотреть на то, что происходит сейчас в небе над линией соприкосновения, то украинские беспилотники удачно перехватывают российские разведдроны, потому что как более десятка разведывательных российских беспилотников было перехвачено непосредственно в небе и уничтожено, что помогло как бы не передать россиянам данные о расположении украинских позиций, передвижении войск, и поэтому можно сказать, что в небе было довольно-таки удачные бои. Если же мы пойдем уже глубже в оккупацию, то здесь был поражен в оккупированном Донецке из РСЗО «Хаймарс» был поражен полигон, непосредственно где готовились российские военные перед боями. И тут как бы была поражена живая сила российской армии, поэтому точное количество жертв неизвестно, но однако же местные паблики об этом, как всегда, промолчали, только как бы можем по слухам от местных жителей судить о количествах жертв.
Даш, ну ты регулярно эти делаешь обзоры. Какая тенденция? Меняется ли номенклатура техники или плюс-минус та же самая? Может, что-то россияне отвели подальше, опасаясь таких ударов? Ну, я вот вспомню одну из самых серьезных потерь. Это РЛС «Небо» в Луганске. Какая техника вот подобная есть ли в сентябре фигурирует или не очень?
Ну, как бы из крупного только зенитные ракеты на Луганском направлении. Действительно, из-за того, что там ближе к Донецку и к Луганску легче доставать украинской артиллерии беспилотникам, какие-то более дорогостоящие экземпляры техники действительно отводятся подальше и глубже в тыл для того, чтобы сохранить это. Ну и плюс, несмотря на то, что эта техника отводится, много ее и уничтожается, потому что, ну, те же РЛС-ки, которые просто за летние месяцы было уничтожено больше трех, и поэтому, ну, это довольно-таки дорогостоящая техника, не так легко она восполняется. Поэтому если мы там будем смотреть исключительно как бы на направление Донбасса, да, возможно, там не было каких-то крупных очень целей, но не стоит забывать о том, что на других направлениях украинская армия выносит довольно-таки активно не только там склады с боеприпасами, потому что если мы посмотрим там тоже на Харьковское направление, на Херсонское, на Запорожское, то там техника «Живая сила» российской армии уничтожается регулярно. Опять же, удары по оккупированному Крыму недавно, и недавно снова же такие РЛС была уничтожена непосредственно как бы в Курской области, и мы видим, что украинские беспилотники начали долетать уже как бы глубоко в тыл России, если мы там вспомним те же атаки на склад с боеприпасами в Торопце и других регионах. Кроме того, это непосредственно нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, как бы, да, что обеспечивает горючим российскую армию и технику, поэтому как бы непосредственно как в Донецкой и Луганской области можно сказать, что месяц был не такой уж продуктивный по уничтожению какой-то высокоточной техники, но однако же на других направлениях было более эффективно, и плюс к тому же действительно из Донецкой и Луганской области какая-то дорогостоящая техника россиян, она отводится подальше в тыл для того, чтобы ее сохранить и для того, чтобы ее было при повреждениях легче отремонтировать, потому что непосредственно возле линии боевого соприкосновения при точных ударах ремонтировать уже нечего, потому что там, ну, остается только пепел и обломки.
У нас с тобой полминутки осталось. Вот эти вот потери, о которых мы сейчас говорили в сентябре, насколько они ощутимы для россиян?
Я не могу сказать, что глобально очень сильно, потому что у них очень много боеприпасов тех же, но все равно это ощутимо в дальнейшей перспективе, потому что чем больше будет выноситься там с тех же складов с боеприпасами в глубине России, тем меньше этих снарядов прилетит по украинской территории, поэтому в дальнейшей перспективе, возможно, это имеет смысл. Как бы, ну, на данный момент эффекта пока не ощущается, потому что крайне мало таких складов было уничтожено, поражено, но однако работа по ним активно ведется, и мы практически каждую неделю видим новость о том, что украинские беспилотники залетают глубоко в тыл России и наносят удары и по аэродромам, и по складам, и по нефтебазам.
Даша, спасибо тебе большое, Дарья Куриная, моя коллега, была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами это время. С вами в студии был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Ну и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».